Для любого квази ситуация однозначна.
Все дело в интрамедиальной префронтальной коре. Марина Абрамовна оживилась, перейдя на любимую тему. Это словно эмоциональный контроль над логикой. Обычная логика тоже требует от человека помогать другим людям, но логика не видит разницы между «бросил умирать» и «убил». Тут работает то, что Фрейд называл суперэго.
«То есть квази могут стать людьми?» – поразился я. «Ну, то есть мертвые-то они останутся мертвые, но будут человечными?»
«Это временно», — сказал Михаил со вздохом. «Это на четверть часа. И эффект слабеет от раза к разу, в итоге сходя на нет».
Он перевел взгляд на меня, и я вздрогнул. Взгляд был живым, будто в нем включилось что-то, заработало, проснулось.
«Ты, наверное, задаешься вопросом, зачем мы ходим в такие вот центры?» «Да для того же, что и в церковь. Чтобы почувствовать себя живым, чтобы ощутить что-то, стоящее выше нашего разума. Это как голод. Тот голод, что мы ощущаем, когда восстали. Только тот голод проходит, а этот — нет».
Квази замолчал. «Вы же ничего не помните после возвышения?» — пробормотал я.
«Голод помнят все. Только о нем не говорят».
Михаил перевел взгляд на Марину Абрамовну. Та отступила на шаг.
«Женщина-квази, молодая. Могла называть себя Викторией, могла притворяться мужчиной, но это вряд ли, вблизи вы бы поняли».
Он достал из кармана старенький мобильник и показал врачу фотографию Виктории. «Вчера короткая стрижка, ярко-рыжие волосы. Назвалась Марией Незваной». Четко, почти по-военному, отрапортовала доктор. «У нас была первый раз».
«Вы были на ее сеансе?»
«Нет, это не обязательно.
Запись вели? Аудио, видео?»
«Ну что вы, Мария Абрамовна явно обиделась. У нас с этикой очень строго».
«Хоть что-то она говорила?» — с надеждой спросил Михаил.
Мария Абрамовна всплеснула руками. «Да как все, ничего особенного». Что перед ней серьезные проблемы, что ситуация заставляет ее предавать своих, что она хотела бы попробовать взглянуть на проблему с нашей, с человеческой точки зрения. Я понимаю, это немного наивный взгляд, но очень часто ваши приходят именно за этим.
«Она сказала, предавать своих?» — уточнил Михаил.
«Вы уверены?»
Мария Абрамовна кивнула. «Тогда подождите снаружи», — сказал Михаил. «Подготовьте копию ее анкеты, а я хочу остаться с товарищем».
Директор центра с неожиданным проворством выпорхнула из кабинета. «Ты что-то понял о Виктории?» — с сомнением спросил я.
«Возможно», — сказал Михаил, глядя на меня. «Надо еще разобраться. Но для этого мне не нужно было колоться самому. Я хотел посмотреть на другую проблему с иной». «С человеческой стороны».
«Какую проблему?»
«Проблему Найда».
«Ты опять за свое?» — вздохнул я. «Нет никакой проблемы».
«Она есть. Вероятность того, что он твой сын, очень велика. Ты уклоняешься от однозначного ответа, значит, не знаешь точно, погиб он или нет. У тебя нет другой семьи. Ты до сих пор страдаешь от потери жены и сына. Я не могу логически понять, почему ты отказываешься от генетического анализа. Поэтому я сделал то, что зарекся когда-либо делать. Инъекцию хлористого калия».
«Решил посмотреть на проблему с человеческой точки зрения», — кивнул я.
«Понятно».
«Хорошо, я тебе все объясню».
«Я слушаю, Денис».
Михаил с надеждой посмотрел на меня. «Во-первых, я боюсь надеяться на чудо», — сказал я. «Выяснится, что ты ошибся, и будет еще хуже».
«Не в твоем характере», — сказал Михаил. «Если бы ты сказал это раньше, я бы поверил. Но сейчас... сейчас я немного лучше понимаю тебя. Человек всегда надеется на чудо. Человек чудом живет,
потому что ни для чего другого жить не имеет смысла».
«Да, ты прав», — подтвердил я. «Меня бы это не удержало. Поэтому, во-вторых, как ни странно, но я с тобой подружился, старый мертвяк. Ты славный напарник и хороший друг. Ты воспитывал этого мальчика как родного сына, и если вдруг окажется, что я его отец, то это никому не нужный шок. Понимаешь? Я тьфу-тьфу импотенцией не страдаю. Будут у меня дети. А это твой ребенок».
«Спасибо», — сказал Михаил. «Если бы мои слезные железы функционировали как человеческие, я бы сейчас прослезился от умиления».
«Только знаешь что?»
«Что?»
«Хорош трындеть», — сказал Квази. «Никакой я тебе не друг, и даже будь лучшим другом, ты бы проверил, кто тебе Найт. Пусть даже не для того, чтобы забрать себе. Просто чтобы знать. Не ври мне больше, тупой живой полицай».
«Ладно», — сказал я. «Сейчас». Я подошел к шкафчику, открыл его. Мне повезло. Среди стоящей там ерунды нашлась стойка с герметически закрывающимися пробирками и рулончик стерильной ваты. Уж не знаю, для чего они там стояли. Скорее всего, просто для антуража. Я открыл одну пробирку, клочком ваты потер себе небо и бросил его в пробирку. Потом смачно харкнул туда же, закрыл пробирку и протянул Михаилу со словами: «Тьфу на тебя!» Михаил помолчал. Потом, не вставая с кушетки, взял пробирку из моих рук и кивнул.
«Спасибо, Денис. Я очень рад, что ты все-таки согласился».
«Анализ покажет, что Найт не является моим сыном», — сказал я. «Так что лучше купи мне бутылку вискаря в качестве компенсации за назойливость».
«Почему ты так уверен?» — спросил Михаил.
«Ты все-таки видел, как погиб твой сын?»
«Нет!» — выкрикнул я. «Я не видел! Но ребенок был не от меня! Понятно?»
Я вышел в коридор и закрыл дверь. Покосился на Оксану. Слышала она мой возглас? Судя по любопытному взгляду, слышала. Интересно, что она подумала. В кармане затренькал телефон. Я достал его. Звонила Настя. Должно же быть в жизни что-то хорошее, кроме нависшей над всеми людьми угрозы, безрезультатных поисков и копания в старом грязном белье. «Да, Настя», отворачиваясь от Оксаны, будто это придавало разговору большую интимность, сказал я в трубку. «Я звонил, хотел предложить встретиться».
«Денис, сегодня не получится».
Голос Насти звенел от волнения.
«Денис, Денис, ты не представляешь, что случилось!»
«Что?» — спросил я с подозрением.
«Мама и братик, они возвысились! Их сегодня могут выписать из приюта, они вернутся домой!»
«Я ужасно рад», — растерянно сказал я. «Да, я правда рад».
«Денис, я сейчас бегу в приют», — сказала Настя. «Потом созвонимся, хорошо? Завтра. Я уже убегаю. Завтра, хорошо?»
«Хорошо», — сказал я.
«Завтра».
Настя прервала связь. Я спрятал телефон, посмотрел на Оксану. «Не ладится?» — спросила она.
«Не то слово», — сказал я.
«Скажите, а что вы делаете вечером?»
«Варю мужу борщ», — улыбнулась Оксана.
«Везет же некоторым», — вздохнул я. «Скажите моему спутнику, что я подожду на улице». Выйдя из центра постмортальной психологии, я огляделся. Погода стояла замечательная, редкий случай для московского лета. Должно же быть в жизни что-то хорошее. Кроме самой жизни.